Сегодня мы вспомним те события, которые были. Ведь сегодня, как говорят, сочельник, да, тот день, предшествующий дню Рождества. И здорово, что сегодня мы вместе можем эти события вспоминать. И мы эти события с вами будем вспоминать. Я назвал проповедь «Большое путешествие». Именно об этом сегодня будем говорить. И вопрос всем, кто не знает историю про Рождество? Все знают? Все знают историю про Рождество. Хорошо. Значит, мы будем ее вспоминать, и мне нужна будет помощь. Договорились? Да? Хорошо, я проверю, как вы знаете, и мы сами себя проверим, как мы знаем историю про Рождество. Хорошо. Значит, с чего начинается история? Я нашел в интернете древний манускрипт. Вот, какие-то тут каракули написаны. Кто может разобраться с этим почерком? Ну, можешь прочитать, что тут написано? Давай, Ангелия. Одно слово. Ну, хорошо, я подскажу.
В те дни вышла от Кесера Августа повеление сделать
Ты тоже понимаешь? Давай, помогай. Давайте вместе.
Перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обручённую ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и сказала, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что это не было им места в гостинице.
Ну точно, древний манускрипт вообще. Прям на иврите читаете или на древнегреческом, прям сходу. Хорошо, друзья, эта история как раз-таки, которую мы сегодня будем вспоминать. История, она записана в Евангелии от Луки во второй главе с первого по седьмой стих. Хорошо, тогда вам вопрос. С чего тут все начинается? Итак, в те дни вышло от кесаря Августа, был такой кесарь, правитель Август, повеление сделать что? Что? Перепись. Хорошо. Вопрос. Перепись. Что такое перепись? Кто знает, что такое перепись? Давай. Тут у меня микрофон тут дотянется. Дотянется.
Ну, это когда люди из одного города, в котором они живут, но где родились в другом городе, они идут туда и, ну, как бы переписываются. Ну, там...
Перепись — это переписаться.
Нет.
Так. Отправить смс. Кто еще хочет дополнить? Так, начало хорошее. Ну, помогайте. Что такое перепись? Вот перепись. Кто-нибудь знает? Да, вот Ангелина. Кто-нибудь знает? Взрослые, вы знаете, что такое перепись? Хорошо. Хорошо. Зарегистрироваться по месту проживания. Так. Это зачем перепись? Подождите. Сейчас не торопитесь с собой. Итак, перепись. Кто здесь родился до 2010 года? Вот я, например. Ну, вообще, на земле 2010 года кто родился? Отлично, это уже лучше. Вот в 2010 году была перепись в нашей стране. Вот, и насчитали 141 миллион 900 тысяч человек в нашей стране. Вот, это перепись. То есть, еще раз вопрос, что такое перепись? Это подсказка была. Подсчет голов. Отлично. Перепись — это подсчет голов. То есть нас с вами посчитали. Помните мультик там, да? Надо было посчитать. И меня посчитали. Да? Живых, желательно живых душ. Хорошо. И вот, 2010 год, это был, по-моему, октябрь месяц, у нас в России прошла последняя перепись, и столько людей посчитали. Теперь вопрос. Хорошо. Значит, перепись — это когда людей считают. Всем понятно, да? Посчитали людей. Вопрос, зачем людей и записали? Хорошо, специальную там протоколы, анкеты записали, в Росстат это все передали, и специальные органы знают теперь, сколько людей в стране живет. Вопрос следующий, а зачем проводят перепись? Зачем считать? Там вопрос, давай, помогай.
Для того, чтобы никто не уклонился от... Как это называется? Оплаты кесарю.
А в 2010-м?
В 2010-м я не знаю.
Отлично. То есть тогда был смысл переписи, в 2010-м смысла не было. В 2002-м... Так, бухгалтер говорит, планировать бюджет. Зачем?
Ага. В каком городе наибольшее... Как количество человек.
Зачем? Просто так. Так, взрослые, помогайте.
Чтобы узнать, что население прирастает или наоборот убывает.
Ага, отлично. То есть демографический показатель, так называемый, то есть сколько рождается, сколько умирает, то есть идет прирост или не идет. Как вы думаете, согласно переписи 2010 года, у нас приросло в России людей или нет? Надо знать предыдущее. По предыдущему было больше. 148 миллионов. Но это вот перепись 2020-го покажет. Как и сколько. А, с Крымом. Ну, раз с Крымом, тогда, может быть, да. Да, хорошо. Итак, перепись нужна. То есть, зачем считают людей? Чтобы планировать, знать, сколько в каком городе живет, прибывает население или убывает, то есть нормально ли состояние живут. Хорошо, в переписи еще, перепись на самом деле такая большая анкета, и в анкете указывают, кто кем работает, сколько мужчин, сколько женщин. Как вы думаете, в России кого больше, мужчин или женщин? Да поровну. Женщин больше, да? Ну, в определенном возрасте, да, женщин становится больше. И все это нужно правительству знать, чтобы действительно планировать, дороги развивать. Раз тут город образовался, там оказалось много людей, дорог мало, значит, там нужно строить и так далее, и так далее. Вопрос вам. Это вот перепись, которая была в 2010 году. Тут написано, что перепись — это коллективный портрет страны. Вот такой прям... Слоган они избрали. Вопрос. А чем же перепись у нас отличается от той переписи, которая была во времена Иосифа и Марии? Компьютеров не было.
Перепись была для того, чтобы собирать налоги с людей.
А сейчас отдавать. Ага, сейчас перепись, чтобы отдавать налоги, а тогда собирали. Сказал папа, ты лучше знаешь, давай. Не знаешь? Чем отличалась перепись тогда от переписи, которая сейчас? Ага, все согласны или есть еще варианты? Ну как же? Вот кто тут моложе 2010-го? Вы ж помните, вас родители брали... И вы ехали с родителями вот в деревню, в города, где родились бабушки, дедушки. Я в Краснодар, да, поехал, я оттуда там родился. Помните же, да, такое путешествие? Нет? Ты в каком году родилась?
В 2006.
И что, вы не ездили?
Мне некуда ездить.
А, тебе просто некуда, тебе повезло. Ты тут родилась, все тут родились. А кто, никто не ездил в 2010-м? А как так получилось? Все уже москвичи. Действительно, вы абсолютно правы, что перепись того времени отличалась от переписи нашего времени, потому что тогда Иосифу нужно было с Марией отправиться совсем в другой город, там, где были дедушки, бабушки и пра-пра-пра-пра. Дедушки и прапрапрабабушки Иосифа, они жили раньше в городе Вифлееме. И чтобы посчитать народ тогда, Иосифу пришлось ехать куда? Откуда вы все знаете? Ну, это дойдем мы, вы же все прочитали. Хорошо, итак, у нас начинается путешествие. Давайте мы начнем с того, чтобы вспомним, в какой стране жили Мария и Иосиф. Это город, а страна. Ты в какой стране живешь?
В России.
Так, хорошо. А Мария с Иосифом в какой стране жили, кто знает? Ты в городе каком живешь? Надя, не отвлекайся, в городе каком живешь?
В Москве.
В Москве. Ну, Красногорск, Москва, это рядом. Вот, хорошо. Так, это город. Москва — это город, Красногорск — это город, Химки — это город, Назарет — это город, Вифлеем — это город. А в стране какой они жили? В Иудее. Вот, в Иудее, в Израиле. Наконец, взрослые помогают. Взрослые, вы тоже включаетесь, а то я понимаю. Галилеи. Мы сейчас посмотрим на современную карту. Был Израиль, такое государство. Тогда оно было, конечно, под оккупацией, так мы это называем. Их завоевали римляне. И вот они там жили. Как вы думаете, где это вот на вот этом земном шаре? Кто у нас проходит окружающий мир в школе? Раз, два, три человек. А? Сейчас по-другому называется? У тебя как называется? У тебя уже география. Отлично. Все знают, что такое глобус?
Да.
Похоже на глобус?
Google.
Глобус. Значит, глобус — это что? Кто знает, что такое глобус? Так, кто там географ у нас? Давайте мы тут... Ты руку поднял, да?
Нет.
Ты просто зевнул?
Шарик на подставке.
Шарик на подставке. Ты же географ. А, поднял.
Макет земного шара.
Отлично. Молодец. Пятерка тебе по окружающему миру. Я его как раз преподаю, так что закажи там своему преподавателю, когда с каникул придешь. А вот это у нас с вами макет. Макет земли на глобус похоже, да? Как вы думаете, где здесь вот Галилея, где вообще государство, в которое жили Мария и Иосиф? Ну, старшие тоже могут подсказывать. Да? Ну, где-то вот, где стрелочка пониже, вот где-то здесь это Иудея, Галилея, Израиль современно находится. А мы с вами живем вот где-то вот здесь. Вот там Москва находится. 4 часа лета всего. А знаете, сколько это расстояние? Как это, далеко или недалеко? Вот отсюда до отсюда. Вот мы сейчас с вами здесь сидим, а вот Галилея, Израиль, Иудея вот здесь. 4 часа лета. Так, сколько? Ты сейчас прям давай в шагах. Сколько? Ты просто хотел сказать далеко? Это далеко, да, да. Вам подсказка... Нет, меньше. Вам подсказка, тоже нам карты помогают. Вам плохо видно, 2700 километров по прямой. Примерно это, знаете, сколько? Это как отсюда до Черного моря и обратно до Воронежа. Кто на Черном море был? Были, да? Вот как вы вот от Москвы до Черного моря и обратно где-нибудь в Воронеже вы останавливаетесь. Вот это 2700 километров. Другой вариант. Кто не был на Черном море? МКАД, знаете, что такое? 23 раза по МКАДу. 23 раза вокруг по МКАДу, и вы доберетесь от Москвы примерно по расстоянию до Израиля. Это далеко. Очень далеко. Хорошо. Итак, Теперь вопрос, вы уже на него ответили. В каком же городе жили Мария и Иосиф? Олег нам руку поднял. Нет? В каком? В каком?
В Иудее.
В городе. В каком городе?
Назарете.
Молодец. Назарете. Будет пятерка по окружающему миру. Хорошо, а куда им нужно... А, кстати, вот Назарет примерно выглядел вот так. Не очень большой городок, можно сказать, по-нашему деревня. Ну, как Химки, например. Вот. А... Давно не был, да, в Химках? Ну, хорошо, как Кимры. Так, это ближе. Хорошо. И куда им нужно было идти? Из Назарета. Ты все знаешь. Тебе подсказывают, наверное, там с задней парты. Понятно. Итак, они должны пойти в Вифлеем. Примерно Вифлеем выглядел в те времена, ну, вот так вот. Это раскопки. Тоже не очень большой город. И как вы думаете, далеко ли надо было идти? Как от Москвы до Иудеи? Сколько? Давайте варианты. Сколько нужно было идти?
Ну, 500, наверное.
Чего 500?
Километров.
500 километров. А, кто больше или меньше?
Ну, 5 дней, наверное.
Понятно. 500 километров, 5 дней. Кто в днях? А давайте в попугаях посчитаем. А, еще варианты. Взрослые, помогайте. Сколько нужно было идти? Так, давайте, географы.
Ну, 250.
250 чего? Попугаев?
Километров.
250 километров. Так, еще варианты. Ну и все не в попад. Ладно, давайте отправимся в путешествие. Давайте, мы сейчас с вами приблизимся, и мы сейчас с вами попадем в Иудею. И мы посмотрим. А вопрос на засыпку. А вот вам карта. А где здесь Назарет, а где Вифлеем? Я загораживаю, простите. Я могу дать указку электронную. Вот, это вот Израиль современный. Галилея, Самария, Галилея где-то здесь где-то Самария, здесь Иудея. Где-то слева. Хорошо, не буду вас мучить. Вот здесь Назарет находится. А вот здесь Вифлеем находится. Так, вот здесь масштаб один в одном сантиметре 20 километров. Кто быстро посчитает, сколько? Кто знает, что такое масштаб? Географы. Давай, что такое масштаб? Давай, сейчас у нас урок географии.
Она сказала.
Хорошо, я не буду вас мучить. Я нашел древнюю карту. Конечно, в интернете. И смотрите, по древней карте показан путь, как шли Мария и Иосиф из Назарета в Вифлеем. На самом деле, если вы присмотритесь, вот видите, вот здесь что-то нарисовано, непонятно что. Знаете, что это? Это горы и пустыни. Дорога, на самом деле, проходит тут вдоль побережья, а вот здесь даже современной дороги толком нету.
Там была?
Была? Закрыли. Значит, здесь Назарет, вот здесь Вифлеем, и вот древние источники говорят, как они шли. И как вы думаете, сколько здесь расстояния? Если мы возьмем современный навигатор, кто знает, что такое навигатор, знаете? Знаете, молодцы, знаете. Забьем маршрут. Как вы думаете, похожа карта, вот, которая древняя у нас? Древняя. И вот современная карта, которую нам Google показал. Не совсем, но приблизительно. Плюс-минус 10 километров. Хорошо, уговорил. Хорошо. Вот вам тут плохо видно? 193 километра. И мне нравится, что в картах Google есть вот такой человечек, то можно написать, и он покажет, сколько это будет в часах пешком. 41 час. Да, 2 дня не есть, не спать, просто... Как вы думаете, 100... Ну, если по карте, которая слева, говорят, это от 170 до 190. Как вы думаете, это далеко или нет? В Твери кто-нибудь был? Вот отсюда до Твери, пешком. Или Калуга, если кто на юг, туда. Или Владимир, вот кто туда, северо-восток. И в итоге сколько это примерно? Неделю не меньше. Кто в походы ходил? Все ходили в походы. В поход на неделю. А, хорошо, на сколько? Кто ходил? На 3 дня. На неделю ходили, отлично. На 4 дня кто ходил в поход? На день. Отлично, на день. Да, и сколько проходили. Друзья, вот смотрите, какие детали у нас вырисовываются, когда мы читаем обычную историю про Рождество. Оказывается, чтобы из Назарета попасть в Вифлеем, нужно было пройти примерно 170 километров. Пешком. И, соответственно, надо было взять с собой какую-нибудь провизию. Палатку, как вы думаете, они взяли? Не было палаток, а Павел шил в то время плюс-минус 100 лет. А у них не было. Хорошо. То есть этот путь был далекий, согласны? Вот когда поедете до Твери или до Владимира, попросите родителей высадить вас, ну, чтобы ощутить, да, пешочком пройтись. Вот. Итак, неделю они примерно шли, шли да недалеко, ночевали они, естественно, под открытым небом, скорее всего. И как вы думаете, дорога хорошая там? Ну как, нет. Ну я думаю, наверное, вот такая. Да? Ну, вот такая асфальтированная, хорошая, 2 полосы. Одна из них, да, скоростная. Нет, ну, может, такая хотя бы, ну, вот 4 полосы, разделительные, с пальмами. А какая? Какая? Каменистая и кривая. Ну, примерно вот такая. Вы где-нибудь видите здесь дорогу? Нет, вот смотри, есть дорога. Вот, вот отсюда, вот, вот эта дорога. Если вот, да, это дорога. Вот. А вот, вот это, видишь, тоже дорога. Да, это даже по ней машины могут ехать. Ну, примерно вот такие дороги там были. Согласны, да? То есть сильно не разбежишься. Вот. А, пыль, камни. Можно споткнуться, можно упасть. Хорошо, а как вы думаете, опасна ли это была дорога? Почему она опасна?
Камнепад.
Камнепад. Что там, кто там напасть?
Воры могут напасть.
Откуда ты знаешь, ты это была там? Слышала. Откуда ты слышала? Из Библии.
Притча, ну где напали на одного дяденьку. Ну... Он же шел тоже по пустыне, получается, ну и на него напали, значит, может быть.
Согласны или нет? Может, говорят, там безопасно?
Ну, я думаю, могут звери выскочить опасные.
Слон, тигр.
Тигр.
Леопард. Тигр, леопарды. Так, еще версия.
Ну, вот, как бы камни могут упасть с горы.
С горы камень. А, да. Я вам специально увеличил манускрипт. На самом деле, оказывается, что Мария с Иосифом шли по той же дороге, о которой вот сейчас нам напомнили. Шел один путник из притчи, о которой потом уже Иисус рассказал. И это было обычным делом. Это была дорога из Иерусалима в Иерихон. Она примерно вот такая. Показываю, где дорога. Вот вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот тут, вот тут, вот такая тропиночка, тропиночка. Во-первых, можно сорваться вниз, согласны? Это реальная дорога, она даже сейчас есть. А, может камни упасть сверху. А, и могут действительно, как было уже известно в притче, здесь такая была дорога, здесь было очень много извилистых мест, камней, больших валунов. Да, пещер, где могли спрятаться разбойники, бандиты и поджидать. О, идет парочка. Так, ну что с девушки взять? Ничего не взять. А мужчина, смотрю, там этот тащит хороший рюкзачок. Наверное, в путешествие собрались. Ага, наверное, кошелек с собой взяли. На перепись, наверное, идут. Отлично, сейчас мы их подкараулим. Могло такое случиться с Марией Иосифовной? Могло. Могло. То есть этот путь был действительно очень-очень опасный. Хорошо, когда Мария и Иосиф пришли наконец-то в Вифлеем, они куда пошли? В гостиницу, отлично. И там их ждало такое прекрасные апартаменты, да? Не, ну хотя бы вот такие там двухспальные кровать. А кто-нибудь был в гостинице вообще? Кто был в гостинице? Ну хорошо, ну ладно, чуть попроще, ну гостиница ж нормальные условия. Ну хотя бы тогда вот такая, она даже называется «Ангел-отель». Ну, там ангелы ж возвещали, вот тут как раз ангел-отель, наверное, тут и ждали Марии с Иосифом. А куда они пришли? Хлев. А кто знает, что такое хлев? Так, давайте.
Для овечек, коров и скота.
Что?
Ну, домик, там сарай, например, или что-то поменьше сарая.
Так, хорошо, кто еще хочет дополнить? Тут.
Пещера.
Так, пещера, да, очень распространенная была в то времена пещеры. В пещере раз.
Небольшой домик для скота, и ну, чтобы этот скот размножался.
Чтобы он размножался, жил, кушал. Хорошо. Что еще они там делают? Овечки, козочки, коровки. Кушают. А потом там приятно так пахнет после того, как они покушают, да? Вы когда-нибудь были на ферме? Ну, игры вы играете на ферме? Там была такая популярная. Приходишь на ферму, заходишь в какой-нибудь такой вот большой коровник, и прям так благоухает все, что потом выходишь и еще неделю пахнешь. То есть вы понимаете, да? Мария с Иосифом не были в пятизвездочном отеле. Они даже в однозвездочном отеле не попали. Не было им места в гостинице. Попали они в обычный хлев, где козочки, где, возможно, были коровки, ну, скорее всего, овечки. И там неприятно пахло. Там было грязно, скорее всего. И вот там они остановились. Хорошо, а как вы думаете, потом вот в этих условиях родился Иисус? Мамы куда кладут своих детей, когда рождаются дети? Кроватку, в колыбель. Наверное, вот такая кроватка была, да, у Иисуса? Пущение. Ну, такой, наверное, такая аккуратненькая, хорошенькая, чистенькая. Ну, хлев, ладно, я согласен. Ну, кроватку-то, это переносная, кстати, версия. Иосиф мог с собой взять. Просто ясли. Вот такая кормушка. Правильно, кормушка. То есть, родился Иисус. И Мария взяла и положила вот в такую кормушку Иисуса. Не в кроватку чистую. А это кормушка, с которой кушали овечки, коровки и мослики, может быть, кто жил в этом хлеву. Вот такое путешествие мы с вами совершили. Совершили, чтобы... Вот узнаем, когда придем на небо, чей же хлев это был, кто все-таки приютил Марию с Иосифом, в конечном итоге Иисуса. И вот у меня вопрос теперь всем, и взрослым, и детям. Зачем же надо было идти в такое очень опасное, очень сложное путешествие? Мария на последние месяцы беременности. И тяжелое путешествие, неделю идти. И знаете, мы всегда видим картинки, что Мария с Иосифом идут на ослике. Да? Мария сидит на ослике, вещи на ослике. Но знаете, ослик в то время, так как сейчас автомобиль. А Мария и Иосиф, как вы думаете, были богаты или бедные? А откуда вы знаете, что они были бедные? Вам просто, наверное, кто-то рассказал, вы поверили. Ну, может, везде ослик, значит, у них автомобиль был по нашим меркам. Откуда ты знаешь?
Ну, если они в хлеву были, ну, если бы у них были деньги, они бы в гостинице были.
То есть они бы раз, такой, ну, слушай, ну, найдите место, да? Ну, вот смотрите, вот мы доплатим, да? Ну, вариант, хорошо. Так, на повозке бы везли. Откуда мы знаем, что они были бедные? Ну вот пастор подсказывает. Когда Иисусу исполнилось буквально, там, нет, не 8 дней, 8 день-то обрезания, а в храм они где-то на 40-й, на 33-й, если быть точно, день по ветхозаветному обычаю пришли, то они принесли двух горлиц вместо овечек. И это была жертва, написано, те, кто не может принести больше. Они не могли принести больше. Они были бедные. А теперь представьте, что если у них не было ослика, что Иосиф все это нес на себе. Он же не мог Марии дать рюкзачок, чтобы у нее спереди и сзади был. В наше время мог, да? Друзья, поэтому мы должны это тоже момент помнить, что, возможно, это было очень тяжелое путешествие. И как мы видели с вами, долгое путешествие. Мы увидели, что это было опасное путешествие. Еще раз вопрос. Зачем надо было идти в такое путешествие? Давайте тут варианты.
Потому что ангел предупредил то, что могут убить Иисуса.
Ну, потому что кесарь же сказал, что идти, но они пошли.
Да, кесарь сказал, но тут жена беременна.
Ну, исполняли обетование.
Аминь. А кто тут на нас на древнегреческом читает?
И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудейными? Из себя пройдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных.
Молодцы. Итак, пророка Михея, 5 глава, 2 стих, если мы посмотрим в нашей Библии, записано пророчество, и об этом знали, что Иисус Христос должен был родиться в Вифлееме. А Мария с Иосифом где жили? Где жили Мария с Иосифом?
В городе.
Назарете.
Молодец, знает, Назарете. И Господу было угодно во исполнение пророчеств, которые были сказаны, что пришло повеление от кесаря в нужное время, в нужный срок, и была объявлена перепись. И Иосифу вместе с Марией пришлось идти в тот город, где он был, откуда он был родом, и этот город оказался Вифлеем. И именно там, в Вифлееме, родился Иисус Христос, чтобы вот эти слова, которые когда-то сказал Бог, они исполнились. И несмотря на то, что путешествие было опасное, путешествие было долгое и на большое расстояние, несмотря на это, Господь сохранил и Марию, и Иосифа, и от разбойников, и дал им сил, и дал им здоровье, и они дошли благополучно до Вифлеема. Более того, они даже вернулись из Вифлеема тоже благополучно. Вот. Чтобы исполнилось пророчество, и потому что Бог обещал, что придет Спаситель мира, и что Он родится в Вифлееме. Хорошо, а теперь вопрос всем нам. А что нам Бог обещает? Что обещает Бог тем, кто верит в Него, тем, кто поверил в Иисуса Христа? Так, тут руки. А вы думаете, вас тоже спрошу.
Что у нас будет жизнь вечная.
Тоже хотел это сказать? А у тебя нет других вариантов? А что еще может быть, действительно? Что еще может быть? Какие еще есть варианты? Какие еще есть варианты? Что Бог обещает тем, кто верит в Иисуса Христа? Жизнь вечную. Еще. Спасение. От чего спасение? От грехов. Хорошо. Еще что? Спасение от погибели. То есть от последствий греха. Прощение. То есть искупление. Смотрите, сколько всего Бог обещает тем, кто поверит в Иисуса Христа, о котором сегодня мы с вами слышали, каким чудесным образом вообще эта история в те времена осуществилась. Друзья, и вот это самый важный, пожалуй, стих, наверное, всей Библии. Вы должны его знать наизусть. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Что так возлюбил Бог мир, что Он отдал». А вы верите в Иисуса Христа? Значит, вы имеете жизнь вечную? А если кто не верит в Иисуса Христа, тот не имеет жизнь вечную. И это должны все помнить и все знать. Поэтому я еще раз хочу напомнить всем, взрослым и детям, что Бог то, что обещает, Он исполняет. И казалось бы, это невероятно, и это невозможно, но Бог так изменяет ход истории, чтобы Его Слово исполнилось. И все, что Бог обещает нам, тем, кто верит в Него, Он исполнит. И действительно, мы имеем жизнь вечную и будем с Ним вместе, там, в Божьем присутствии, в вечном Его Царстве, в раю мы еще по-другому говорим. А еще я знаю, что Бог обещает вам и мне лично, каждому, что-то особое. Только то, о чем вы знаете. Какое-то Божье обещание, которое Он вам дал, лично для вашей жизни. И, возможно, вы сейчас думаете и сомневаетесь: Господь, ты, наверное, забыл про то обещание, которое ты мне дал. Нет, не забыл. Он помнил о Марии, о Иосифе, Он помнил о своем сыне Иисусе, и Он помнит о тех обещаниях, которые лично вам Он дает или дал раньше. Поэтому верьте в то, что Его слово, Его обещание, оно исполнится всегда. Даже если нужно будет сделать перепись, даже если нужно будет отправиться, может быть, на другой край света, или, может быть, хотя бы в Калугу. Но Бог исполнит те обещания, которые Он вам дал. Аминь.